Полезное радио. Деньги.
Добрый день всем, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». Прямой эфир нашей радиостанции продолжает программа «Полезное радио. Деньги». Меня зовут Валерий Беликов. Со мной в студии региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Министерства финансов Ставрополья Надежда Ивановна Герасименко. Надежда Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись. Такой авторитетный гость у нас в студии сегодня, опять-таки, неспроста. Говорить будем о планировании семейного бюджета. Вроде бы все просто, но... Вдруг для кого-то что-то покажется в диковинку, особенно после того, как я начну задавать свои вопросы. Бесплатный телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите вопросы, которые могут возникнуть у вас в ходе разговора к нашей гости в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, планирование семейного бюджета. Надежда Ивановна, ну давайте для начала вот определимся, что это такое, основы. Основы.
Ну, тема широкая очень. Правильно, мы с вами и до передачи разговаривали. Есть свои нюансы.
Но признаюсь, даже во время этой подготовки много нового-то узнал.
Ну да. Абсолютно точно, без чего нельзя подходить к своему бюджету, это без учета доходов и расходов. Как только заходит речь об этой элементарной вещи в жизни людей, то всегда вижу улыбки на лицах. Ну да, рассказывайте мне. Про это, учет расходов и доходов. Хотя это азы. То есть вот если этого нет, то говорить о каком-то планировании, о каких-то привлечениях средств, в общем-то, нет необходимости и нет нужды, людям будет непонятно. Почему? Давайте вспомним истории каждой семьи. Вот с кем бы ни поговорил, всегда найдется история, а была бабушка, которая записывала в свою бухгалтерскую книгу каждую копеечку.
Имела вот у нас какой-то блокнотик.
Да, имела какой-то блокнотик, у нас-то было.
И тоже с этой легкой небрежной улыбкой. Ну, бабушка была старенькая.
Да, бабушка же, да, бабушка. Вот. И почему сейчас это отпало? Потому что очень интенсивный ритм жизни. Ну, представьте, пришел из магазина записать каждую копеечку. Сложно достаточно. При всем, что развитие всяких программ, которые можно закачать на телефон или взять
приложения
какие-нибудь, да, и использовать их, все равно люди это не делают. А очень зря. Для нашего, еще раз, одно замечание, что для нашего русского человека вот такое детальное ведение своих расходов, оно очень нудное.
То есть, получается, это больше такая национальная особенность.
Да, особенность, да. Да, если мы возьмем наших друзей с Запада, это деталь, она деталь каждой семьи, все записывают. Мы не записываем. Ну и ладно. Собственно, мы и не настаиваем эксперты на том, чтобы прям детально записывать. Но в течение 1-3 месяцев обязательно нужно такой журнал вести. Для чего? Не для того, чтобы тупо записывать туда все расходы, а для того, чтобы проанализировать, где мои дыры в бюджете. Потому что они есть, однозначно. Если денег не хватает, значит, дыры в бюджете существуют.
К примеру, тогда я вот чуть-чуть вас перебью. Веду я по вашей рекомендации профессиональной 2 месяца, допустим, в минимум беру такой журнал, записал и...
И что вы видите? Если вы записываете в блокнот, то вы увидите ту строку, на которую у вас деньги постоянно требуются. И они туда уходят просто живым потоком. Если вы сделаете это в таблице Excel, например, в компьютере, и построите график своих расходов, то вы еще и увидите этот столбик, который вознесется над всеми остальными. И вы поймете, что это. Это кофе по утрам, например. Да? Или так. Это, например, расходы на бензин, куда я столько езжу, интересно мне знать. Или это расходы на питание, или это расходы на ребенка. И вы просто однозначно увидите, где эта дыра, где этот дуршлаг, через который просачиваются ваши деньги.
А, дыра, то есть это не обязательно. То есть это позволит увидеть... Я понял, я еще думаю, зачем было сказано кофе по утрам? Тот случай, когда кофе по утрам покупается, например, из автомата или в стойке.
Не пояснила, да. То есть кофе по утрам дома, это очень даже хорошо. А если он кофе покупается где-то
Пусть за небольшие деньги.
Пусть за небольшие деньги, но это 100 рублей с утра. А если это каждый день, то в результате в месяц
каждый
вы
рабочий
уже
день, 21 рабочий день, я понял. Вот. Да, вот они, 2000.
Вот они, 2000 куда ушли.
Слушайте, как интересно получается. Надежда Ивановна, ну... Да, я, во-первых, напомню нашим слушателям, говорим мы сегодня о планировании семейного бюджета, вон какие интересные детали-то вылезают, оказывается, у нас это все такая национальная особенность. Итак, планирование семейного бюджета, бесплатный телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 500 ровно 4577, вы можете задать нашей гости свои вопросы. Воспользуйтесь для этого и WhatsApp 8-905-462-400. Надежда Ивановна, ну, раз уж планирование бюджета, пусть даже семейного, всегда разговор о планировании доходов и расходов, задам вот такой вопрос. При подготовке программы вы тоже сказали, что неправильно считать доходом семьи только одну зарплату, что это ошибочно. В чем ошибка? Я вот не уразумел до сих пор.
Знаете, вот всегда, когда мы начинаем дальше разговоры вести, люди говорят, ну да, считать. Что тут считать-то?
И, вот на зарплату, ни больше, ни меньше, но да, когда-то премия.
Да, и вот грустно, появляется грустная уже улыбка.
Я сейчас, получается, такой, смотрю, я прям среднестатистический россиянин. С той же небрежностью, зачем она нужна, да. Зарплата, вот она
вот
есть.
Вот она есть, и все. Вот. Но, тем не менее, когда мы начинаем детально подходить к этому вопросу, выясняется, что ведь не одна же зарплата. Семейный бюджет состоит не только из одной зарплаты. Это, возможно, и зарплата... людей, которые вкладываются в бюджет этой семьи. Это может быть две зарплаты мужа и жены, это может быть зарплата еще и взрослых детей, которые работают и живут в этой семье. Это может быть пенсия бабушки, которая живет с этой семьей. То есть если это сложить в совокупе, а плюс еще присоединить туда некоторые деньги, которые можно получить, но которые игнорируются, как правило, там налоговый вычет, о котором мы будем говорить позже, то да-да. Это сложится в еще более такую круглую сумму, которую просто люди не замечают, просто не считают свои доходы. И поэтому, когда речь заходит, ну, давайте посмотрим доход вашей семьи, ну а что тут считать зарплату? Попробуйте,
то есть, например,
проживите.
Та же пенсия бабушки или вторая зарплата второго супруга рассматривается как, ну, такая чуть-чуть, немножечко, слегка бездонная кубышка, из которой можно что-то будет взять.
Да, конечно.
Ее
да,
тоже
да,
надо
да,
считать.
Ее тоже нужно обязательно. Ведь мы не говорим о монобюджете. Там жена живет себе на свою зарплату, муж живет на себе на свою зарплату. Мы живем...
Но это больше социальная всегда, проблема,
да,
если такое происходит.
Вот, если такое происходит, конечно. Мы говорим о комплексном... О здоровой семье. О комплексном бюджете, в который вливаются все доходы и непосредственные зарплаты, и, может быть, дополнительные доходы, которые может иметь семья.
Так, хорошо, если семья, ну, вернее, один член семьи берет кредит, разовое пополнение семейного бюджета, нет, я понимаю, что на какую-то определенную покупку большую, там, бог с ним, холодильник, большой набор мебели, автомобиль, в конце концов, это доход?
Вы знаете, вот прежде чем говорить о кредитах, все-таки хотелось закончить еще про зарплаты. Мы когда посчитаем вот все наши зарплаты в совокупе и все возможные деньги дополнительного дохода, мы поймем, что их не так мало. Они есть. Достаются они тяжело. Конечно, да, это вопрос уже другой, но нужно детально и достаточно критично посмотреть на то, что мы имеем. Вот я замечаю, что сегодняшнее общество обесценивает деньги не столько через инфляцию глядя, сколько в своей собственной голове. Вот очень часто можно слышать такую фразу: «Ну что эти 100 рублей?» Что они вам что-то сделают, мне что-то сделают. И идет обесценивание какой-то определенной суммы, которая уже не кажется главной, не кажется важной.
Вот, я понял, куда вы клоните. Знаете, да что там эти 100 рублей? Куплю кофе-то утром. Чего, невелика трата.
Конечно. А вспомните, я не знаю, вспомните или нет, те времена, когда за 1-2 копейки невыданной сдачи могли в магазине устроить
прям
скандал.
Поругаться.
Прям поругаться, серьезно.
Ну, те 2 копейки все-таки имели какой-то вес, то есть 2 копейки, даже на копейку можно было в автомате получить воду без газа, 2 копейки это телефон, автомат, соответственно, можно было поговорить. Так, что-то интересное, беседа развивается, давайте продолжим буквально через пару минут после короткой рекламы.
Полезное радио. Деньги.
Продолжаем программу «Полезное радио». Сегодня со мной в студии региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Министерства финансов Ставрополя Надежда Ивановна Герасименко. Надежда Ивановна, ну вот до этого говорили о ценности денег, о том, что у нас их особо не ценят. Вот, кстати, в WhatsApp пришло, ну зря вот так про 100 рублей. Это, в общем-то, повесомее сумма, чем 2 копейки даже в 85-м году,
да.
Написал наш слушатель.
Это мы с вами уже посчитали, сколько хлеба.
Ну да-да-да, но небрежность-то сохраняется. В любом случае, я так понимаю, вы-то говорите не, как говорится, пляшете не от какой-то там пустопорожней информации, как правило, исследования Минфин.
От отношений, да.
Так, собственно, вот мы говорили, я напомню, вопрос задавал-то я про кредит.
Про кредит.
Это доход?
Вы знаете, это самое большое заблуждение, пожалуй, что кредит является доходом. Ведь в доходной части бюджета он задерживается ровно на тот промежуток времени, пока его не нужно потратить на покупку. Это могут быть минуты, это могут быть один день, может быть один час, а потом он абсолютно точно и плотно перекочевывает в расходную часть нашего бюджета, потому что мы отдаем эти деньги.
В доходности кредита, собственно, я не зря сомневался, я потому и спросил, да. Это был больше личный вопрос.
Потом мы же отдаем не только сумму кредита, мы же отдаем и те деньги, за которые мы его купили, то есть процент. То есть, по сути, кредит – это купленные деньги. Мы их привлекли, но мы их купили, мы их отдаем, и мы платим за них.
Ну да, процент. Вот это знаменитое, что берешь 100, отдаешь 130-140.
Поэтому очень осторожно нужно относиться к кредитам. И есть такие моменты в жизни, когда мы без них не обойдемся. Естественно, заемные средства, они помогают приобретать очень крупные покупки. А если эта покупка не очень большая и серьезная, то есть смысл просто подумать, а может быть, я все-таки воспользуюсь своей финансовой дисциплиной, и ту сумму, которую я буду, мог бы отдавать банку, я буду откладывать на депозит, и может быть, через пару-тройку месяцев я эту вещь просто куплю за свои и не буду переплачивать за нее.
Тут, опять-таки, наверное, больше вопрос нашей социальной организованности и, как мне кажется, национальных финансовых привычек, если уместен такой термин.
Ну да.
Я, собственно, вот как одну из форм финансовой безопасности семьи, причем любой семьи, вы называли такую формулу, сказали, не первый раз уже на моей памяти, финансовая подушка безопасности. Получается что-то вроде резервного фонда в масштабах страны, да, о котором мы иногда слышим в новостях. А вот в рамках семейного бюджета, что это такое, что в ней финансовая подушка безопасности должно быть, в семейной именно?
Да, ну желательно,
конечно. Раз мы сегодня рассуждаем о планировании семейного бюджета.
Да, ее желательно иметь. И желательно иметь всегда, и особенно желательно иметь в том случае, если у вас кредит. Как ни странно, да, если мы говорим о кредите как о заемном источнике средств, то мы-то его отдаем, а финансовая подушка безопасности, она обеспечивает определенный ресурс, которым мы можем воспользоваться, если вдруг что? Что? Потеряли работу.
А, ну, то есть, да, да, форс-мажор, ну, когда форс-мажор, мы теряем, да, резко стабильный
или
заработок.
Да, или трудоспособность, или еще что-то происходит, тогда эта подушка безопасности позволит семье жить примерно на том же уровне, как она и жила, в течение того срока, на который она накоплена. Ну, эксперты советуют иметь подушку безопасности в размере трехмесячного дохода семьи. То есть сколько вы ежемесячно тратите, умножаете на 3 и получаете вот эту свою подушку безопасности, которая позволит вам в течение 3 месяцев спокойно тратить ровно столько, сколько вы тратили и до форс-мажорного обстоятельства этого.
Не ужимаясь в необходимом.
Не ужимаясь в необходимом, да. Ну а за 3 месяца предполагается, что что-то решится, какая-то работа найдется, какие-то средства тоже найдутся, поэтому...
То есть, да, ситуация будет исправляться, так или иначе.
Да.
Ну, теперь понятен призыв предыдущие 2-3 месяца обязательно все расходы записывать в блокнот. Кстати, получается не такой уж и, чуть не сказал, пустяковый. По большей части приходим к необходимости такого
упражнение.
Планирования.
Это, кстати, снова... очень интересное упражнение, на самом деле.
Снова переходим к понятию управления финансами. Получается так. А вот можно о нем рассказать? Ну, так, поподробнее, может быть, чуть-чуть. Я предлагаю, знаете как, мы сейчас примем телефонный звонок.
Давайте.
Вот, послушаем человека, возможно, есть у Катерины какие-то вопросы, ответим ей, и потом вернемся к управлению финансами. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такая проблема небольшая. У нас с мужем разное видение, так скажем, вложения денег. Я, например, хочу положить деньги в банк, то есть, а он говорит, что лучше вложить деньги в бизнес, чтобы деньги работали. А как вы считаете, как лучше?
Скромное обаяние буржуазии, как вам? Как
спасибо за вопрос.
Большое спасибо за вопрос, да, отвечайте.
Очень интересный вопрос. Если вопрос лично ко мне, да,
как финансовому консультанту, как координатору.
Вы знаете, давайте я, наверное, лично, как вот Надежда Герасименко, отвечу. Uh-huh. Я предпочитаю прислушиваться к мнению мужа, потому что мужчины, как правило, видят дальше, чем видят женщины. Мужчины стратегии, женщины тактики. Что мы можем иметь, если мы положим деньги в банк? Мы имеем депозит как самый низкорисковый доходный инструмент в банке. Что мы можем иметь там на сегодняшний день? От 4 до, вот сегодня получила предложение, до 7% даже. Ну, непонятно, еще пока не подсчитала, что это 7%, какие условия. В год, да? Что мы можем иметь при вложении в бизнес? Вложение в бизнес – это высокорисковое вложение, может обернуться плюсом, может обернуться минусом, но все зависит от того, как рассуждает ваш муж по этому поводу. Может быть, у него есть своя стратегия, в которую вы можете вложить свою часть тактического видения, то есть что он не может видеть под ногами, когда он смотрит вдаль в облака. И вот этот тандем ваш совместный, где вы будете подсказывать какие-то подводные камни, а он будет видеть цель перед глазами, он может сработать. Поэтому я думаю, что здесь не нужно спорить, здесь нужно просто прийти к какому-то совместному решению. Может быть, часть денег положить на депозит, посмотреть, как они сработают, а часть денег вложить в бизнес. То есть это главное не ссориться по поводу денег. Это один из ресурсов, главное, не самый главный ресурс, кстати, должна заметить, ну, один из ресурсов, который помогает нам жить счастливо.
Кстати, если получается разместить их в банке, это будет та самая финансовая подушка безопасности для бизнеса.
Абсолютно
в том числе.
Точно.
Мне очень понравилась ваша формулировка «совместное решение». Не компромисс, да, то есть чтобы не было такого. Я предлагаю свое, говорю свои доводы, он меня не слушает, он свои доводы. Да, то есть действительно, в общем-то, принять решение совместное, узнать мнение друг друга, почему так лучше, где могут быть ошибки, чтобы друг другу подсказали. Опять переходим в сферу социального, хотя говорим-то больше о деньгах. Я напомню, у нас сегодня Надежда Ивановна Герасименко в гостях, региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Министерства финансов Ставропольского края. Собственно, вот мы говорили об этом, до этого хотел задать вопрос и задаю снова. Снова переходим к понятию управления финансами. Оно так слушается объемно, по-взрослому. Вот можно о нем рассказать подробно и понятно, самое главное.
Вот как можно проще.
Слушатели радио «Комсомольская правда», ну, не финансисты, вы же понимаете.
Как можно проще. Давайте посмотрим на само слово «управление». Вообще управление ресурсами. Они могут быть разные. Это могут быть ресурсы трудовые, ресурсы временные, ресурсы финансовые. Их может быть большое количество. Но что значит управлять? Управлять – это означает иметь этот ресурс там, где надо, когда надо и в том объеме, в котором надо. Например, вот мы, поскольку про финансы говорим, давайте и поговорим о финансовых ресурсах. К примеру, вам необходимы финансы для того, чтобы поехать в отпуск. Когда? В определенный промежуток времени, в августе, например. Да? Сегодня у нас декабрь. Вот у вас есть столько-то месяцев, рассчитайте сколько, для того, чтобы накопить деньги для поездки куда-то в августе. Это ваше управление.
Мы вот до этого говорили об особенностях наших. Это опять мы опять приходим к тому, что у нас вот в августе и будем думать. Причем это ведь вообще...
Вот думать нужно заранее, потому что управление не подразумевает прямо сейчас и срочно. Потому что это уже не управление, это исправление ситуации. А управление – это думать заранее, планировать. Я еду в отпуск в последнюю неделю августа. Соответственно, к этому времени мне необходима вот такая сумма денег, которые я могу накопить на оставшийся период, который у меня сейчас есть. В следующем году я подумаю заранее, я подумаю за 12 месяцев и начну готовиться к отпуску. А сейчас у меня вот такая ситуация, смогу ли или не смогу. Может быть, придется привлечь какой-то заемный ресурс, но не банковский. Потому что ездить в отпуск за кредит – это не самое разумное решение.
Развернуто можно об этом?
Можно, потому что, ну, отдохнете вы в кредит, это выйдет вам в полтора раза дороже, чем вы планировали, а потом...
А, кстати, да, то, что вы говорили чуть раньше, кредит, что это? Это деньги покупные,
да,
совершенно верно.
Да.
То есть платишь эту сумму плюс ко всему сверху то, за что и купил. Ну, в общем-то, да, верно.
Ну, вот, поэтому гораздо проще накопить какую-то сумму, которая у вас, которую ваш бюджет позволит накопить сейчас, и, может быть, ну, взять у родителей или у друзей взаим.
Хорошо, продолжим разговаривать об этом буквально через 4 минуты после короткой рекламы и новостей. Это программа «Полезное радио. Деньги». Не переключайтесь.
«Полезное радио. Деньги».
Прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Полезное радио. Деньги». Напомню, меня зовут Валерий Беликов. Со мной в студии региональный координатор краевой программы по повышению финансовой грамотности населения Министерства финансов Ставрополья Надежда Ивановна Герасименко. Надежда Ивановна, 4 минуты назад спросил вас разъяснить понятие управления финансами. Теперь вот технические приемы управления. Опять-таки, почему спрашиваю? За нас, за всех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда», не только за меня, сидящего в студии. Мы не финансисты в большинстве своем, не экономические управленцы, мы люди, которые получают зарплату и тянут до следующей зарплаты. Ну, где-то как-то там перебиваются, вот сейчас, ну, не знаю, кто-то все-таки так же по-прежнему с легкой улыбкой считает, записывать, как я все это трачу 3 месяца, за кого вы меня считаете. Но, тем не менее, технические приемы управления финансами. Давайте скажем, кому-то вдруг да пригодится.
Ну, и это хорошо, что вы говорите, что вы не экономист, потому что финансовая грамотность — это не экономическая грамотность, это управление личными финансами, это касательно любого человека, который встречается вам на улице. Это управление своим кошельком. И что первое хотелось бы сказать. Вот есть такой совет: не храните деньги на карте. Не храните их все на своей бедной карте, потому что это ваш кошелек. Вот вы всю зарплату в течение месяца носите у себя в кошельке? Наверное, нет. Все-таки выкладывайте, где-то она у вас лежит, ну, в банке лежит, конечно. Вот представьте себе, что это ваша банковская карта, раздутый кошелек. Во-первых, доступные средства для мошенников, если они вдруг подберутся к ним. Вот, пожалуйста, все сразу и списали. А, во-вторых, если вы храните деньги на карте, то вы не прячете их от самого себя любимого, а всегда смотрите, ну, что-то там есть, значит, можно потратить. А управление – это как раз убрать деньги с глаз долой и положить их туда, где они будут готовиться к той самой цели, которая у вас есть. Так вот, цели мы можем разделить, наверное, на 3 категории. Это так: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Вот что такое краткосрочная цель? Это прожить месяц. Вот рассчитайте, из чего она складывается, ваша краткосрочная цель. Это расходы
на питание.
Опять
возвращаемся к блокноту, да, на 2-3 месяца, да, чтобы все в него записывать.
Расходы на питание, расходы на транспорт, расходы на телефон, расходы на оплату коммунальных услуг. Все это вписывается в вашу краткосрочную цель прожить месяц. Сколько она у вас стоит? Скорее всего, сейчас из головы никто этого не скажет, пока не сядет и не просчитает. А когда вы посчитаете, вы увидите, что наверняка у вас останутся свободные средства, которые нужно направить на, скорее всего, среднесрочную какую-нибудь цель. Что это может быть? Это цель, которая стоит у вас где-то в году. Например, отдохнуть.
А, ну то, что вот отпуск.
То, что вот мы уже сказали, отпуск. Это среднесрочная цель. Например, обслужить автомобиль, чтобы не выдергивать деньги из питания вашей семьи, дорогой,
в последний момент,
и не бежать на станцию автообслуживания. Может быть, какой-то момент, например, с транспортом. Вот вы на бензин, откуда вы берете деньги? Они у вас распределены как краткосрочная цель? Или они у вас просто непонятно где на карте лежат, и вы берете и не считаете их?
Я сейчас понимаю, вот. вы это практически сейчас не просто как вопрос в моем отношении, меня прозвучало, а как обличительный,
да,
приговор.
Как бы риторический вопрос, считаете или нет. И долгосрочные цели – это те, которые мы считаем, да, чего об этом думать сейчас. Будет время, будет и будут средства как бы на это все. А мы же думаем, например, где будет учиться наш ребенок, поступит ли он на бюджет, или к тому времени бюджет отменят, бюджетный бюджетные места, или не случится так, что он поступит на бюджетное место, а нужно будет платить за его образование. Есть ли у вас подготовка к этому моменту? Есть ли у вас подготовка к тому моменту, который в будущем у вас может произойти? Или, например, подготовка к тому, чтобы купить квартиру? Да? Вот мы тоже оговаривали этот вопрос. Как к нему готовиться? Нужно же подготовить какой-то первичный взнос. Даже если вы предполагаете привлекать ипотечные средства, то первичный взнос все равно нужен, он должен быть. Поэтому к нему нужно готовиться, и вполне возможно, это будет хорошим таким упражнением по выплате кредита банку, если вы предварительно начнете себя готовить и говорить, вот буду откладывать, вот моя финансовая дисциплина. Сейчас в размере моего будущего ежемесячной выплаты кредита я буду сейчас откладывать эти деньги и готовиться к первоначальному взносу.
Разумеется, если есть такая возможность, здесь опять-таки надо понимать, конечно, что вот мы Надежду Ивановну пригласили не для того, чтобы она рассказала, как при минимальных доходах жить хорошо и шикарно. Это все вот на тех самых тренингах, где людям обещают рассказать, как стать миллионером-миллиардером. В результате основной мотивирующий посыл там какой-нибудь такой, общая фраза и все. То есть мы пока что говорим о том, собственно, старая русская поговорка: по одежке протягивай ножки.
Совершенно точно.
Если есть возможность оформлять ипотеку, то да, в этом случае, если мы... то есть покупка квартиры, я уже, кажется, начинаю потихонечку учиться, долгосрочные финансовые цели, о которых, опять-таки, следует подумать заранее. Вот, да. Хотя по-прежнему я понимаю, я сам себя поймал на том, что я из большинства, наверное, подавляющего тех ставропольцев, которые, да, тоже расходы записывают 2-3 месяца в блокнотик, я попробую. Так, вы еще в начале программы, у нас просто до финала остается где-то минут 5, вы сказали о том, что есть еще доступные формы увеличения семейного бюджета, доходной части. Вот тут вот непонятно, потому что она, может быть, тоже по-обывательски рассуждает, то есть, ну, подработка, да?
Это может быть подработка, да. А, кроме того, мы вот обещали поговорить по налоговым вычетам, помните?
Вот-вот-вот, да, совершенно верно.
Да, что это? Это доступные ресурсы. Но нужно здесь оговориться, что они доступны только тем людям, которые плательщики, платят налоги, как мы их назовем, 13%, да. Вот, чтобы было всем понятно из своей зарплаты. И если существуют какие-то расходы, например, на обучение ребенка, на обучение свое личное или на дорогостоящее лечение.
Мы разберем один из примеров, да?
Да, то в конце года вы можете собрать все документы и подать документы на налоговый вычет, который определен, все можно прочитать на сайте налоговой службы, пожалуйста, там для физических лиц все предельно доступно описано, но суть в том, что если вы
документов.
Плательщик налогов, вы имеете право на получение налогового вычета.
Я предлагаю принять телефонный звонок, у нас сейчас Тамара Дмитриевна на проводе. Тамара Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ваш вопрос.
Сейчас идет как раз и хорошая передача по поводу учета расходов, как бы смета. Почему сейчас в магазинах во многих пишут не наименование товара, а именно товар? Вот купишь, когда в нескольких магазинах продукты, пришлось домой, начинаешь считать. Товар, забыл, что такое товар, что я купила. Как... А почему нет наименования товара, его стоимость и веса?
Вы знаете, это, скорее всего, точно не к специалисту Минфина.
А к магазину.
И, скорее всего, даже в краевой Роспотребнадзор, который занимается.
Это абсолютно точно, да.
Здесь, судя по всему, форма контроля, потому что по закону у нас, насколько мне известно, у товара должно быть наименование, конкретная цена.
Все должно
быть соответствовать тому, что есть на этикетке и что есть на ценнике, ну, за исключением разве что. На этикетке сейчас уже не пишут цену, как было в Советском Союзе. Давайте вернемся, собственно, вот он остается немного времени. Итак, идет разговор о налоговом вычете. Одна из форм как увеличение доходной части семейного бюджета. Да. В чем проблема?
То есть в чем проблема неполучения? Да, вот когда задаем вопросы, пользуетесь ли вы таким доступным ресурсом, часто слышим, нет, не пользуемся. Почему? Потому что мы боимся, что мы потратим много времени, а выхлоп, как бы возврат этого вычета будет не слишком ну, нужный, то есть не соответственно потраченному времени. Так вот, должна сказать, что это некоторое заблуждение, потому что сейчас подача документов облегчена через личный кабинет налогоплательщиков, и сумма, по сути дела, она, если, опять же, смотря как считать, если мы считаем в течение 5 лет обучения ребенка, например, это получается очень неплохой скидкой к тому, что вы оплачиваете. То есть, к примеру, самая потолочная сумма, которую можно получить, это 13% с 50 тысяч. Почему? Это ограничение, это потолочное ограничение. Если вы заплатили, например, там больше 50 тысяч, 75, там 80, все равно за год вам вернут налоговый вычет с суммы 50 тысяч, потому что это определенное ограничение. Поэтому вы должны просто посмотреть, понять, не разочаровываться после того, как вы получите не сумму с той суммы, с которой вы оплатили, а с суммы ограничения. Но, тем не менее, вот 6500 – это сумма, которую можно получить за, в качестве налогового вычета.
И не весь месяц даже бегать с документами по ИСТАТу.
Абсолютно нет, абсолютно нет. И подборка документов достаточно логичная, потому что, с одной стороны, она предусматривает информацию о той организации, которой вы оплатили обучение, а с другой стороны, это пакет документов о вас самих, кто, собственно, обучается, кто, собственно, платит. И, по сути, логика списка этого документа достаточно проста. Ну, к примеру, вам необходимо указать лицензию той организации, вернее, подать документ о том, что эта организация имеет лицензию на проведение образовательных услуг, что вы действительно являетесь человеком, который подписал договор с этой организацией об оказании определенных услуг.
Ну, это такие детали,
да. Детали, которые в списке, список не длинный, список достаточно доступный. Подать эти документы можно через личный кабинет налогоплательщика, обычные сканированные документы. Если вдруг что-то не до писали, не додали, с вами свяжется соответствующий специалист, который занимается вашим пакетом документов. Это вы говорите, когда и в какое время можно доделать пакет. А сумма, получается, приходит к вам на счет и минимум затрат.
Причем разговор, как я понял, вот о части повышения, ну, такой возможности семейного дохода, да, когда мы говорим о планировании семейного бюджета, это только один маленький частный случай. Вы на данный момент разобрали, их на самом деле много, все они легальные, абсолютно. То есть налоговый вычет, он не только за учебу положен. Ну и напомню, говорили мы сегодня с Надеждой Герасименко о планировании семейного бюджета. Ну что имеем на выход? Давайте коротко резюмируем в конце. Учет?
Учет.
Все под запись. Ну и понимание, какие доходы, вернее, какие расходы краткосрочные, то есть ближайший месяц, среднесрочные, в течение года, и долгосрочные, то есть отдаленное будущее, с покупкой квартиры рано или поздно мы будем все сталкиваться. В общем, учет, учет и еще раз учет. Мы вернемся в эту студию с этой же программой о повышении финансовой грамотности населения. Завтра в 15:05 будем говорить о кредитах. Ну а сегодня с нами была в студии Надежда Ивановна Герасименко. Большое спасибо за ответы.
Спасибо вам.
Полезное радио. Деньги.